Добрый день, дорогие друзья, в студии Мария Заостровных. С вами еженедельная программа «Юридический помощник». Со мной в студии постоянный эксперт рубрики Георгий Кожевников, директор юридической компании ZLEX. Здравствуйте, Георгий.
Здравствуйте, Мария.
Задать свой вопрос Георгию вы можете по телефону нашей студии 278-96-41. А пока мы зададим Георгию те вопросы, которые уже пришли к нам в передачу. Житель нашего города интересуется, можно ли по новому законодательству материнским капиталом оплатить часть ипотеки, какие документы при этом нужны, какова процедура, как изменилось законодательство о материнском капитале. Слышала, были внесены какие-то изменения. Говорят, что его скоро отменят. Так ли это?
Но давайте насчет отменят, не отменят. Он изначально был рассчитан на правоотношения, которые возникали с 1 января 2007 года по 31 декабря 2016 года. Этот кайф был конечен изначально, да, то есть государство его вот так вот придумало. Ну, понятно, для чего это было сделано, для того, чтобы этот материнский капитал, для того, чтобы стимулировать людей родить по второму ребенку. Потому что один ребенок чаще всего есть в семье, а, условно говоря, я вам так могу сказать, ну, для города Екатеринбурга это, ну, вот как мне кажется, не сильно существенно. Потому что, ну, так, если посмотреть, это там, ну, в лучшем случае, там, 8 квадратных метров, а то и поменьше, смотря где хоть. Ну, или чуть плюс-минус, в общем. Да, плюс-минус 2 метра. В зависимости от того, как это, центре или ближе к окраине, да. То есть не критично. Но приятный такой бонус, да, от государства. Он поэтому изначально был конечен. После 2016 года, когда вот он вступал в силу закон, когда в семье рождался второй или последующий ребенок. Ну, мало ли, было двое, трое, четверо там детей уже. И еще одного родили. Соответственно, если у вас это событие произошло вот в этот период, вы попадаете под действие этого федерального закона. Что там дальше будет с мерами поддержки, это вопрос. То, что их не собираются отменять до вот истечения срока, это тоже вроде как озвучили. Ну, до истечения это осталось, собственно, чуть.
Вопрос в том, собираются ли их продлевать.
А смысл какой? Сейчас логичнее стимулировать рождение третьего ребенка. Ну, потому что двое детей уже есть.
Ну да, теперь третьего.
Теперь третьего? Там и так льготы по многодетности. Ну, как бы я как многодетный дед скажу, их не очень много.
Не сложно. Очень помогает.
Ну как? А тут, смотрите, входы во все музеи, в принципе, предъявление, ну, бесплатно чаще всего. Ну, мы вот ездили по судовому концу недавно, сэкономили 1004. Ну, так на всех.
Ну,
да, 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 примерно, более-менее, хоть что-то, как говорится, на том спасибо. Это правильный подход, что именно на культурные мероприятия распространяются эти льготы, а не просто на, значит, вернемся к материнскому капиталу. Значит, возможно, будут третьего стимулировать. То у нас с изменениями. И первоначально, насколько я помню, пользовать материнский капитал можно было по достижению ребенком вторым или последующим трехлетнего возраста. А, кстати, он был изначально 250 тысяч рублей, помню, на 2007 год.
Его же вроде увеличивали.
Он увеличивается каждый год на коэффициент инфляции. Сейчас вот он составляет 453 тысячи 26 рублей. То есть он каждый год увеличивается. Ну, можете вот, кстати, инфляцию прикинуть, да? Почти уже.
Ну, да.
Почти в два раза с 2007 года. Вот, официально. Вот когда кризис случился, решили, то все-таки надо, наверное, дать возможность использовать до трех лет. Каким образом? Вот, в частности, на приобретение жилья. И внести в ипотеку его. То есть в ипотеку, соответственно, можно внести. Только здесь есть нюанс. Только вы вносите его в ипотеку, нужно подписать такой документ, по-моему, там, согласие, обязательство о том, что вы в собственность своих детей и всех членов семьи, то есть, ну, по сути, детей всех, и, то есть, вы с супругой в этой собственности, у вас будет вот все это жилое помещение. Ну, это чем плохо? Потом, если у вас собственник ребенок, потом вы замучаетесь продавать помещение. Ну, потому что это органы опеки вам скажут, что это надо, чтобы у вас ребенку помещение, то есть, чтобы жизненные условия только улучшались, и чтобы желательно, чтобы это помещение уже было, или уже почти вы его купили, и документы уже подписаны, деньги чуть ли не оплачены. Тогда они дадут согласие на продажу вот этого помещения, где ребенок там есть. То есть, ну, они действительно, это не просто так сделано, для того, чтобы ребенок в итоге без ничего не остался. Потому что материнский капитал дается детям. Это детям, это не родителям. Ну, матери и детям. Что у нас дальше получается, да? То есть, если у вас появилось право на материнский капитал, первое, что нужно сделать, понятно, это получить сертификат на материнский капитал. Для этого надо обратиться в пенсионный фонд. Там и на сайте есть список документов, которые нужно предоставить. Ну, это понятно. Документы на мать и документы на ребенка. Не на ребенка, на детей.
Ну да, ничего сверхъестественного.
Ничего сверхъестественного, да. У вас, если есть, значит, документы по ипотеке, там тоже, соответственно, на сайте пенсионного фонда все написано, какие документы нужно представить для того, чтобы были денежные средства перечислены на счет банка. Вы пишете сдаете пакет документов, пишете заявление, через 2 месяца, насколько я помню, пенсионный фонд эти деньги банку перечисляет, банк их списывает. Все, и у вас вот получился платеж, счет ипотеки. Либо, если это вы приобретение квартиры, то там посложнее. Там сначала, получается, надо заключить договор, сумму материнского капитала прописать отдельно, указать, на какие реквизиты ее надо перечислить. Получается, вы с покупателем подписываете договор, сдаете его на регистрацию, его регистрируют, потом вы весь пакет документов с зарегистрированным договором несете в пенсионный фонд, пишете заявление, опять же, и через 2 месяца покупателю эти деньги придут. То есть, все непросто, скажу сразу. То есть...
Ну, делать надо, потому что, в принципе, ну, да. 450 тысяч...
3 тысячи, да, на дороге деньги. Не валяются. Да.
Ну что ж, давайте перейдем к следующему вопросу. Игорь из Екатеринбурга интересуется. Недавно зашел в магазин и случайно уронил с полки бутылку с вином стоимостью 1000 рублей. Бутылка разбилась. В магазине потребовали оплатить разбитый товар. Долго не выпускали из подсобного помещения, грозились вызвать полицию. Оплатить отказался, потому что разбил не специально. Мне показали запись камер видеонаблюдения, на которых видно, что бутылка разбилась по моей вине. После долгих споров все же пришлось заплатить за разбитый товар. Кто прав в этой ситуации? Обязан ли покупатель платить за товар, который он разбил, попортил случайно?
Ну, вот смотрите, во-первых, что важно, ни в какие подсобные помещения уходить не надо. Первый момент. Никакого насилия к вам применять не могут. Это тоже второй момент. Третий момент. Если что-то такое начинается, вызывайте полицию, видите, что вас собираются похитить. Незаконно лишить свободы.
Насколько я знаю, охранники в магазине вообще не имеют права никаких...
Вообще трогать никого, да. Ну, только если они не видят, что вы с поличным прям с товаром бежите через кассу, тогда да, они вас могут задержать до прибытия полиции. И то там целая история у них. Ситуация какая? По идее, в судебном порядке, если уж совсем вот грубо говоря, да, почему? Потому что, ну, разбилась бутылка, ну что теперь? Паспортные данные есть, вот у вас есть паспортные данные, есть суд, вот, мировой судья, такой-то, место жительства, причинителя вреда, идите изыскивайте.
Ну, то есть ничего.
Магазин, понятно, что он пытается, да, но все эти действия незаконны. То есть не выпускать из торгового зала, так это уголовное преступление. Так, не выпускать до приезда полиции, я еще понимаю, но полиция приедет, она вас просто выведет, ну, данные с вас запишет объяснение и выведет вас и отправит. Ну, то есть... А нету, потому что здесь состава.
Ничего оплачивать то, что разбилось,
не обязательно.
Даже если
во-первых, во-вторых, а что считать ущербом? Наценники, которая цена? Так это с наценкой магазина. А может, они ее купили за 200 рублей? Вот 200 рублей получить, понимаете? Это же нужно доказать. Ну и потом, не будет этим магазин заниматься, поэтому они вот таким вот способом поступают. На самом деле, надо обязательно фамилию, имя, отчество охранника. Ситуация ведь какая? Ему ведь потом ходить, это же он незаконные действия осуществлял. У него лицензия есть. Безусловно, на него можно потом написать жалобу, если он незаконные действия. То есть, какие действия должны быть вообще у магазина идеальные в такой ситуации? Записать данные? Предложить, конечно, оплатить, если гражданин отказывается. Записать данные, обратиться в суд. Никаких других действий принимать магазин не может. Потом, что значит поведение по вине? Там ведь начнется, как вы уронили бутылку?
Случайно.
Случайно. А как случайно? Держали в руке, и она выпала? Это одна ситуация, да?
Задел.
Вина, есть вина. А задел там сумкой шел, так... Чего вы тут стеллажи там не могли по это пошире-то поставить? Потом магазину можно сказать, ну вот вы же понимаете, что на вас жалобы будут потом каждый день поступать, вас потребнадзор, что у вас просроченная продукция некачественная и так далее. Можно же тоже шантажировать магазины тем самым. И они будут каждый раз к вам выезжать. Угадайте с 3 раз, сколько вы будете денег отдавать. Это же можно работой своей сделать. Это несложно. Каждый день просто писать. И они каждый день будут ходить.
В Роспотребнадзор.
Ну да, то есть магазин уже тоже можно, там обычно не охранники, там заведующие всякие. Я понимаю, что не юристы, это очень тяжело троллить так вот граждан, да, потому что на самом деле, когда начинаешь правовым языком говорить, люди очень переживать начинают. Потому что, особенно когда говорят, конечно, давайте вызовем милицию, я на вас заявление напишу, вы же меня не выпускаете. Значит, незаконное лишение свободы, там, соответствующая статья, там, 127-я. А если вы меня еще сейчас в подсобку поведете, это 126-я, похищение человека, там вообще в целом-то так-то до 15 лет есть. И, условно говоря, а правовой способ, вот он один, вот мой паспорт, пишите.
И через данные. Суд.
И в суд, все, вопросов нет.
После того, как вот эта ситуация произошла, может ли молодой человек, Игорь, обратиться сейчас в суд на кого-нибудь?
Понимаете, ситуация какая? А сейчас уже...
После драки кулаками не машут.
Ну, во-первых, да, во-вторых, так надо было полицию вызывать. Потому что сейчас, а как доказать, что вы разбили бутылку, а не купили ее? Вы же оплатили, как будто бы вы ее купили. Свидетельские показания чьи? И потом, вот магазины умные, они дорогой товар на витрины не выставляют. Они там под замочком у них висят. И если надо, она сама берет на кассу, пробила, и все. И дальше вы разбили, это ваше уже дело.
Ну да.
Свою бутылку били. На полках стоит, там за 1000 рублей ничего не стоит. пределах там 600 рублей, что для магазина несущественно, чтобы они не разбирались потом с вами. Потом, ну, там много есть всевозможных нюансов, как бы, да, потому что очень часто бывает в магазине очень узкие, как бы, стеллажи, и там, ну, реально бывает, что бывает дети что-то бьют, да, угу. Ну, зачем вы бьющиеся рядом с детьми тут ставить внизу? Ставьте вверху, чтобы не дотягивались. То есть тут тоже не надо, чтобы была игра в одни ворота. Конечно, надо стараться следить. Может быть, действительно, если с другой стороны, действительно по вашей вине, ну, действительно, вы уронили просто, разбили. Ну, может быть, тут действительно не стоит. Сделали, ну, заплатите за это. Ну, что ж, типа. Вот я опять же говорю, если ситуация держал в руках, отвлекся и уронил, надо, наверное, заплатить. А если это, пошел, поскользнулся и смахнул бутылку с полки, так это еще и магазин должен.
Почему у него скользкий?
Почему у него скользкий пол? Почему у него стеллажи так близко стоят? Или там ребенок из ситуации. Как вы так поставили, что он в доступе, маленькие дети, все. Либо напишите в магазине, вот в метро раньше было написано. С детьми до 10 лет вход запрещен. Ну, все понятно. Значит, товар вот будет везде.
Ну что ж, я в конце передачи, как обычно, напомню телефон, по которому вы можете задать нашему эксперту вопросы. 278-96-41. Вот по этому телефону мы принимаем вопросы для Георгия Кожевникова, директора юридической компании ZTLEG. В студии была ведущая Мария Заостровных. Спасибо вам за внимание и до новых встреч.
До свидания.